Когда вы были последний раз в Киеве?
Глубоко задумался. Наверное, никогда. Роль некоего гражданина, она вообще исчезающе мала.
Чего общего осталось у России и Украины?
С моей точки зрения, практически ничего. Тем для меня менее... украинцы точно такие же люди, как и сам я. Я достаточно долго считал себя, уверенно считал себя украинцем, потому что я там родил. И у нас принято над Украиной смеяться в наших, так сказать, этих псевдоинтеллигентных кругах.
Да,
это, ну, деревня, вы понимаете, да? На что я не перестаю повторять, что когда вы смотрите на Украину, вы смотрите в зеркало.
С мавзолеем вы как считаете, что нужно делать все-таки? Хоронить Ильича или оставлять как памятник?
А зачем его хоронить? Он и так там похоронен. Для того, чтобы понять, что вот произошло, что происходит и чем это закончится, вот для этого надо было развалить страну и заплатить сотнями миллионов жизней.
Дмитрий Юрьевич?
Да.
Не менее категорично вас приветствую. Киев на связи. Как слышно?
Симметрично, да. Хорошо, спасибо.
Дмитрий, когда с вами связывались по поводу интервью, вы сказали: ох, Киев, сейчас я вам гадости наговорю. Почему?
Я ж не знаю, кто вы такие.
Но интерес проявили.
Я воспитанный человек, я со всеми разговариваю.
Ну, я думаю, что вы разговариваете в первую очередь с адекватным Киевом. Надеюсь, в этом убедитесь. Это будет для меня интересная беседа, и надеюсь, что и для вас. Дмитрий, скажите, когда вы были последний раз в Киеве?
Глубоко задумался. Наверное, никогда.
Хотя вы родились в Кировограде.
Да.
Как, в каком возрасте вы уехали из Украины?
В 69-м году, когда мне было 8 лет.
8 лет.
В середине второго класса.
Ну, хотелось бы для начала вот... все-таки ваше первое впечатление услышать от того, что вот, вот вы, да, разговариваете с Украиной, с Киевом, очень сложные процессы политические, исторические протекают сейчас между нашими странами. И тем не менее мы знаем, что в каждой стране есть большое количество умных, конструктивных людей, которые как общались, так и продолжают общаться. Но теперь мы это еще... делаем публично. Поэтому ваше мнение, нужно ли это делать? И какие будут пути для сближения двух народов?
Мне затруднительно сказать. То есть мы проживаем во время таких настолько серьезных политических изменений, что роль некоего гражданина, она... вообще исчезающе мало. То есть я могу говорить что угодно, и вы можете говорить все, что угодно, но на политические процессы это, на мой взгляд, никакого воздействия не оказывает. Надо ли людям общаться? Безусловно, надо. Способствует ли это выработке, я не знаю, каких-то там общих точек зрения? Очень сильно сомневаюсь. Нет. То есть во главе политических процессов стоят, ну, как бы это помягче сказать, достаточно специфические люди, которые к власти пришли для того, чтобы реализовывать свои достаточно специфические цели. Ну, вот они этим занимаются. А мы только можем наблюдать и комментировать.
Ну, прокомментируйте, как вы считаете, чего общего осталось у России и Украины?
С моей точки зрения, практически ничего. То есть все это целенаправленно уничтожается с украинской стороны. Не остается ничего. То есть вот когда начались события в 2014 году, все родственники, друзья, знакомые, которые у меня были, они вот натурально рехнулись. И с тех пор в себя так и не пришли.
Дмитрий, а ваше...
Всякое общение прекратилось, и его нет.
Прекратилось. А ваши корни дают о себе знать украинские? Хоть что-то где-то ёкает в каком-то периоде?
Корни у меня советские.
Хорошо.
И, они, да. И тем для меня менее... украинцы точно такие же люди, как и сам я. Я достаточно долго считал себя, уверенно считал себя украинцем, потому что я там родился.
В этом смысле это что тогда общее? Прошлое, история, образовательная база, это же тоже общее?
Ну как, в любой, условно говоря, нации, в народе, как общий язык, общая культура, общая история, общая религия, все вот чуть-чуть оно складывается в единство. Из этого получается общность. Если это потихоньку разрушать, если людям объяснить, например, как вот у нас, например, некоторые пытаются, что город Санкт-Петербург – это не совсем Россия, понимаете? Он такой по европейскому образцу сделан, а мы тут, вот мы все питерские, мы такие европейцы. Ничего общего с вот этими вашими ваньками московскими не имеем. Нам надо отделиться, потому что мы вот такие вот необычные. Вот это мы, понимаете, мы такие оригинальные. Общая история не с вами, с Европой. Общая культура опять не с вами, с Европой. Религия, не надо вам вообще религии, вот ничего вашего не надо. Вот и все.
И это говорит совсем... либеральный Питер, да?
Не совсем, но у нас такие течения присутствуют. То есть мы же из одной страны все. Оно у вас просто понемножку по-другому выглядит. А так оно везде одинаково.
А вы согласны, что...
В 90-е годы у нас это задушили, а у вас наоборот скорпили.
Ну вот да, что Украина, будучи меньше по территории, менее субъектной, слабее, в ней это все ковырнули и вспыхнуло это все, а в России идут, скажем, те же природа процессов, та же самая, но понятно, что мы видим результат пока что другой совсем. Вы согласны, что процессы одинаковые? Я имею в виду либеральную, ну, как бы, либеральную часть общества, тот же Ельцин-центр, который выстроен, да? Это же все работа на подрыв государственности тоже?
Ну, вы знаете, у нас принято над Украиной смеяться в наших, так сказать, этих псевдоинтеллигентных кругах. Да, вы. Что это, ну, деревня, вы понимаете, да? На что я и перестаю повторять, что когда вы смотрите на Украину, вы смотрите в зеркало. Ничего у вас нет такого, чего не было бы у нас. У нас все то же самое, только медленно, медленно, медленно. Потому что у нас страшнее... Например, есть очень много оружия, есть ядерное оружие, поэтому надо как-то осторожнее, вот потише, так спокойнее, да. А так все то же самое.
Процесс-то десталинизации идет, продолжается?
Ну, я бы сказал, декоммунизация.
Декоммунизация у вас?
А в рамках него, да, десталинизация, конечно, да, да. Да. То есть наше прошлое должно быть уничтожено.
Ну, помните,
забыто,
как...
Оплевано, да.
Как нет ничего более непредсказуемого, чем прошлое звучало в передаче.
Ну, я бы не совсем так сказал, но то есть, поскольку наша страна в настоящий момент построена на отрицании всего советского, то есть, ну, например, в Конституции написано, что никакой идеологии у нас нет и не может. Она есть. Идеология типа антисоветская. Точно так же, как у вас. Только у вас это все гораздо ярче выражено.
Меньше было скрепляющих элементов в Украине. Все-таки у вас там это по-другому протекает. В этом смысле, если будут валить памятники советского периода, памятник Ленина, например, вы пойдете защищать физически их?
Я про такое говорить не могу.
Почему?
Потому что... Такие заявления накладывают серьезную ответственность. Когда будет, тогда и видно.
Услышал. А с мавзолеем вы как считаете, что нужно делать все-таки? Хоронить Ильича или оставлять как памятник?
А зачем его хоронить? Он и так там похоронен. Тело находится ниже уровня земли. Я придерживаюсь точки зрения примитивной. Вот предки его положили, они считали нужным, чтобы он лежал. Вот пусть лежит. Лично мне он не мешает никак.
Дмитрий Юрьевич, такой вопрос. Мне кажется, вот глядя на ситуацию в России и из Киева со стороны, или действительно потихонечку Путин левеет куда-то, краснеет, поворачивает влево, как называется, почем я это наблюдаю, ну, отвод Медведева из поста главы правительства. Дальше какие-то в культуре появляются, в культурном поле появляются такие звоночки, например, Кончаловский, как заговорил, да, читайте Ленина, есть у него блок вот свежий буквально. Артисты на сцене выступают с песней «И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди», это тоже недавнее видео. Я утрирую ситуацию, это ностальгия или это предпосылки смены политического курса стратегического?
Я как-то затрудняюсь сказать, вы знаете. Для меня вот наилучший показатель – это когда какой-нибудь парад, например, на День Победы. Как известно, проклятый Сталин не проводил парадов Победы, а у нас теперь парады Победы проводятся. Вот. И вот выезжают там, тягачи везут баллистические ракеты. При советской власти я четко понимал, что эти баллистические ракеты полетят на Лондон, Нью-Йорк, Вашингтон. А теперь они куда полетят? В Лондон, где сидят семьи и дети нашей элиты? Или в Вашингтон, где у них все деньги лежат? Я как-то затрудняюсь сказать, какие-то там повороты. То, что вы видите, это какие-то, возможно, проблески. А вот, например, совсем недавно сняли очередной помойный фильм про блокаду Ленинграда на государственные деньги.
На государственные.
Да. А после этого на Московском кинофестивале этому фильму, это дрянь такая, что цензурными словами не описать, дают призы. То есть это, как вы понимаете, на государственные деньги изготавливают, и призы дают тоже государственные люди.
Это же какие-то группы влияния, это же какие-то совершенно официальные чиновники это делают.
Естественно. Да. То есть это поддерживает Министерство культуры. А как то, что говорит гражданин Кончаловский, он свободный человек в свободной стране.
Но, мягко говоря, он сменил риторику, если очень мягко говоря.
Глупым никогда не был. Тут печаль в другом, что вам для того, чтобы понять, что вот произошло, что происходит и чем это закончится, вот для этого надо было развалить страну и заплатить сотнями миллионов жизней за вот эти вот дурацкие фантазии. Сейчас вот мы вот попробуем вот так, сейчас попробуем вот так, ой, смотри, тут не получилось, там не получилось. Кто бы мог подумать, что так получится? А вот родной отец, царство ему небесное, в 85-м году мне, еще достаточно молодому, говорил, что будет вот так. Как сказал, так и было.
Может быть, будет какой-то усвоен урок исторический, как вы полагаете?
Затрудняю сказать. Все, что происходит, вот то, что вы видите, это инициативы снизу.
Снизу,
вот у нас, считаете, например, да? Есть... Ну, вот есть, например, такое мероприятие «Марш бессмертного полка». Это изначально сугубо антисоветское мероприятие, запланированное, так сказать, память жертв войны. Неважно, кем были там, красноармейцы, власов, полицаи. На этот марш надо было идти с портретами предков, на которых нет, например, красных звезд, там погон, вот этого ничего быть не должно. То есть это изначально было сугубо антисоветское мероприятие. Но когда в это втянулись миллионы народных масс, ну, естественно, они пошли с портретами своих предков, со звездами, с погонами, со всем. Потому что вы не сможете людям объяснить, кто были ваши предки, освободители или кровавые сталинские псы, как вот нам рассказывает наша либеральная интеллигенция. Нет. Вот у человека дедушка был освободитель. Он его помнит, любит, чтит. И с его портретом на марш бессмертного полка. Дошло же до ужасного. Понимаете, они сюда пришли с портретами Сталина и Берии. Там поднялся вообще там, дикий тарарам. Как это можно? Вы же понимаете, они же убийцы там и всякое такое. Они любят рассказывать, что человека преступником может называть только суд. А вот Сталина они могут называть как попало. Ну так вот, когда с портретами пошли, возник вопрос вообще, а можно, нельзя. Ну и внезапно руководство этого движения родило ответ. Что поскольку Иосиф Виссарионович и Лаврентий Павлович, они участники Великой Отечественной войны, то таки да, с их портретами можно ходить. Спасибо большое. Разрешить.
А как вы считаете, Дмитрий, я хочу ремарочку вставить, что вот у нас, например, в музее Великой Отечественной войны, еще до Майдана, экспозицию все тоже сменили с той темы, что советский народ победил фашизм, на семейную. Вот семьи, какая трагедия, как бы из победной риторики все в трагическую, в жертвенную такую риторику. И вы знаете, в этом смысле, я вот вас сейчас слушаю, как будто бы на самом деле разговариваю с украинцем, антисталинистом. Ну, я имею в виду вот те вещи, которые вы приводите, да. Как будто бы одни и те же абсолютно процессы протекают и в Украине, и в России. Только у нас уже это провернули, а у вас еще в активной фазе. Вот, да, такое, у меня впечатление. Да. И в этом смысле, когда говорят некоторые российские деятели, что, значит, там, вы фашисты, а мы, значит, тут, скажем так, великий народ-победитель, то вот мы видим, какой он сильно расколот, этот народ, там, у вас в том числе. И в этом смысле разве не стоит спрашивать, по ком звонит колокол, да?
Все попытки декоммунизации, они ведут ровно к одному. То есть сама по себе, вот то, что вы говорите, что такое была Вторая мировая война для нас? Это когда объединенные европейские капиталистические страны напали на коммунистический Советский Союз. Борьба была между фашизмом, который агрессор, и коммунизмом, который защищался. Ну, это про что? Это соревнование, например, двух экономик, не просто общественного строя, а двух экономик. Вот она, объединенная Европа, капиталистическая, который сломал хребет коммунистический Советский Союз. Как же так получилось? Это что получается? Коммунистическая экономика эффективнее? Ну, она же произвела больше танков, больше снарядов. Как же так получилось-то? Но говорить теперь про это нельзя. Нет, это никакого коммунизма. Нет, фашизм напал на русских людей, понимаете? Вот русские люди собрались, не было никакого Сталина, никакого Берии. Вот это русский народ победил. Ну, задаешь вопросы, я правильно понимаю, что это русский народ построил ПТУ, техникумы, университеты, побежал туда учиться, получать высшее образование, а потом построил заводы, вырыл карьеры, спроектировал танки, сам их построил, прыгнул в поезда и поехал сражаться с фашизмом, да? А никаких командиров не было, а идейных и направляющих ролей тоже не, вообще ничего не было. То есть вот какой-то абстрактный народ, вот он вот такое сделал. Хочется задать вопрос, а вот сейчас русский народ, а почему он никаких этих вот космических прорывов не совершил? Почему, например, не живет лучше всех? Как так получилось? Может, там тогда было вот такое руководство, а теперь не совсем такое? Или, может, идем куда-то не туда? Опасный вопрос.
Вот у нас, я думаю, как и у вас тоже, этот мем работает, что фашизм равно коммунизм, и наоборот, коммунизм равно фашизм. Я, правда, когда задаю вопрос, а как же так он сам себя победил тогда в Великой Отечественной войне, вопросы как бы повергаются в ступор и сыпется человек. Это понятно. Дмитрий Юрьевич, скажите, вы как оцениваете и чувствуете, насколько сегодня официальная Россия, власть, насколько она субъектна, чтобы вести свою страну? Куда, кстати, вести? Насколько субъектна эта правящая элита?
Что подразумевается под этим словом?
Независимо, суверенно, решающая сама, куда двигать свою страну.
Я в Кремль не хожу, и мне оттуда разведсводок на стол не кладут. То есть у меня это как вот видение простолюдина, так скажем. Существуют различные течения в нашем руководстве. Условно, часть одна хочет развития родной стране. То есть это, ну, утрируя, надо проводить очередную индустриализацию. А другая часть не хочет. Она уже при деньгах, у них все хорошо. Давайте вот мы здесь это сырьем будем торговать, и все нормально. Не надо ничего делать. Давайте, ну, запустим американцев бурить нефть, там, я не знаю, шведов, пилить лес. Все хорошо. У нас уже деньги есть. Население, оно никого не интересует. Вот из этих граждан. Вот две, так сказать, силы, на мой взгляд, направленные в разную сторону.
Кто победит?
Вот. Откуда же я знаю? Я не Ванга.
Исторический процесс.
Я угодить не могу.
Давайте в культурное хочу поле немножко зайти. Спасибо за эти ответы, Дмитрий. Если бы...
Я догонку скажу.
Да-да.
Знают ли они, куда идут? Ну, наверное, знают. Я так подозреваю. Просто под все вот эти крики про какую-то немыслимую свободу, свободу слова, в частности, вот говорить можно про что угодно. Ну, вот это как интернет, понимаете? Вот с информацией море, океан, ну, это одни помои. А если вам надо что-то конкретное и по делу, то это только за деньги. То есть просто так вам никто ничего хорошего не скажет. Ну, точно так же и с политикой. Вот. Сначала можно поговорить о том, что у нас свобода и прочее, а дальше изнутри элиты вы не услышите ничего и никогда. Как говорил Черчилль, политика – это драка бульдогов под ковром. Вот кто-то рычит, какие-то бугры по ковру бегают, а вы можете смотреть и догадываться, что там происходит.
Не помню, его ли фраза, продолжение, что понятие «исход» можно только по выбрасываемым трупам из-под ковра, да, кто там
и это тоже
побеждает. В культурное поле. Если бы снимался «Украина», российский фильм, вы бы про что бы хотели увидеть такое кино?
Понятия не
знаю. Ну, пофантазировать, если.
Не знаю. Я в основном американским кино занят.
А есть реальное, как вы считаете, противостояние Америки и России в том же эквиваленте, как раньше Америки и Советского Союза?
Конечно, никуда не делось. Базы НАТО как стояли вокруг нас, так и стоят. Только подвинулись еще ближе и появились новые. Там речь не про Советский Союз, речь про Россию и русских. Коммунизм – это как одно из проявлений, так сказать, особо зловредно. Вот. Ну, нет коммунизма, а Россия-то никуда не делась. Ее надо раздолбить на куски. Это основная задача США. Можно ознакомиться с их этими национальными доктринами. Там все без затей написано, что никаких конкурентов быть не должно. Есть конкуренты, они должны быть ослаблены и развалены на куски. Только тогда наступит американское счастье. Потому что для того, чтобы где-то денег стало много, в других местах их должно стать мало. Россия представляет, как-то умными словами, там, геостратегическую угрозу, поэтому ее быть не должно. Вот не должно было быть Советского Союза. Поинтересуйтесь, просто, ну, к зрителям обращаюсь, поинтересуйтесь, какие деньги Соединенные Штаты тратили на антисоветскую деятельность. Узнаете много интересного. Это не, кто там, я забыл, гражданка, которая печенье раздавала на Майдане, которая сказала, что на идеологическую проработку Украины потратили 5 миллиардов
это,
долларов.
Это, да, Виктория Нуланд.
Нуланд,
была,
да.
Есть такая деятельность.
Ну, на развал Советского Союза тратили гораздо больше. Бестолково, правда, потому что не они развалили Советский Союз, а руководство коммунистической партии. Ну, тем не менее, развалили. Вот развалили Советский Союз, задача номер два – развалить Россию на куски. Для этого стараются.
А вы как считаете, хоть копейка тратится на антиамериканские процессы Россией там, в Америке? Это процесс двухсторонний или односторонний? Есть
полагаю,
ли общественные организации российские
то
в
есть,
Америке?
Ну, какая-то, естественно, разведка занята разведкой. Без этого жить нельзя просто. А воздействие какое-то? Нет. Основное воздействие у нас – это Russia Today, которую старательно запрещают, не показывают, изымают из ютубов и прочее. То есть даже на самом примитивном уровне, когда вам демонстрируют даже не то, что другую точку зрения, а просто под несколько другим углом. И даже это вызывает уже чудовищную панику. Прекратите, прекратите, это надо закрыть. А чего-то другого я не вижу и не слышу. На территории США нафиг чем-то занимались.
Да, будем наблюдать в этом смысле. Дмитрий, а вот вы были при Министерстве культуры, да, в департаменте, поправьте меня, если ошибаюсь, по контролю за выделением финансирования на кинематограф, да, на фильмы. Да? Так это?
Не совсем так.
Разъясните.
В экспертном совете при Министерстве
культуры, да. Вы знаете эти фильмы, на которые было выделено финансирование при вас? Какие из этих фильмов дошли до проката и что попало в разбор потом?
Оно не совсем так выглядит. То есть вот приходит в Министерство культуры некоторое количество сценариев, которые члены экспертного совета читают и оценивают на предмет пригодности к государственному финансированию, где ты как эксперт излагаешь собственное мнение по данному вопросу. Ну, вот, например, про художественный фильм «Т-34» оценивали положительно, и как кино оно положительно появилось. Людям даже понравилось, за исключением там, пары-тройки мерзких моментов. Но это уже сельская самодеятельность на съемочной площадке, там протягивание рук эсэсовцам, такого в сценарии не было. Вот. Ну, такое, да. Но есть и другие фильмы. Есть, например, какие-нибудь «Викинги» и «Матильды». Никаких экспертных заключений по ним никто не спрашивал, а кино есть.
А из этих фильмов что попало к «Бэткомедиану» на разборы? Не замечали, не отслеживали? Нет?
Все, наверное.
Все, да? Да. И все по делу там, да?
Ну, к сожалению, уровень настолько низкий данных произведений, что только руками развести. Я как-то теряюсь. Это хорошие вот два примера. Фильм «Викинг», фильм «Матильда». Как вот когда «Матильда» выходила, вот кто снимал «Матильду»? Вот режиссер-учитель. Я со всем уважением. Какие блокбастеры режиссер-учитель? Что ему поручают постановку самого высокобюджетного фильма в новом российском. Какие блокбастеры? Никаких. А вот человек, который писал сценарий для «Матильды», какие он ударные сценарии написал? Никаких. Один для «Матильды». Ну, как-то это, мягко говоря, несколько озадачивает. А как вообще вот такое? И место подобным произведениям только вот у «Бэткомедиана».
А как вам фильм «Союз спасения» с Леоновым? И вот ряд таких же фильмов, там тот же «Легенда номер 17»?
Лично мне никак.
Вообще. Никак? Вот. Почему?
Неинтересно. То есть,
хотя Леонов-то следил за тем, чтобы там хронология была соблюдена и реальные факты. Он-то участвовал прямо в построении картины этой.
На здоровье. Ну, не получилось. Кино – это синтетическое произведение. Конечно. Режиссер, актеры, сценаристы, осветители, операторы. Сделать так, чтобы все это вот выстрелило, нужен специфический талант. Получается очень далеко не у всех.
Оркестр
вот
не получился, спасения. Да?
Великолепные, например, костюмы. Просто вот впервые я увидел, что кто-то догадался пойти в Эрмитаж, в музей, там вот галерея героев 1812 года, и посмотреть, где у военнослужащих ордена висят ленты, какие-то ордена. Раньше до этого никто не додумывался. Вот, прекрасно выглядит. Но при этом такое количество персонажей, я как советский мальчик неплохо разбираюсь в декабристах, но тут невозможно. Я уже через 10 минут забыл, кто там где. Какие мысли мне это несет, что бунтовать нельзя. Это какая-то странная мысль, во-первых. Ну, а когда на фоне, так сказать, стрельбы на Сенатской площади, начинают звучать песни «Мумитроля», «Владивосток-2000». Вообще, это сюрреализм.
Спасибо. Скажите, вот актерский мир был единым все-таки, да, до Майдана? И, ну, украинский, российский, я имею в виду. И сколько у нас здесь всего производилось? Во-первых, дешевле производство здесь. Сколько украинских актеров? И Бенюк, тот же, и Ступка снимались в России. Киноиндустрия потеряла от этого разрыва или приобрела?
Нам не видно. Честно скажу, нам не видно вообще. То есть ни в телевизоре, там, ни в прокате оно никак не отразилось. Я последнее помню, когда там вот у вас все началось, а у нас кинорынок был, и там какой-то очередной фильм с Зеленским был. Угу. А Зеленский уже тогда там что-то такое сказал, естественно, вся свидание, общественность на дыбы. Прекратите это вообще убрать с экранов, а там народ, ну что вы такое говорите, уже деньги потрачены, надо деньги собрать, вы прекратите со своей политикой сюда лезть. И вот, вот это единственное, что и все прекратили, что характерно. Ну раз деньги, это же святое, да. Все прекратили, а дальше как-то и не видно вообще. То есть у нас время от времени, ну вы же понимаете, что люди говорят только про то, что говорят СМИ. Вот СМИ написали, что какой-то там актер Пашинин убежал на Украину, и там это уже работает дворником и еще кем-то. Ни ролей, ничего нет. Вот народ это обсуждает. Вот дурак, вот предатель, вот убежал. Ну или какая-то там Ада Роговцева, если я правильно помню, не может поехать к нам. Или вот София Ротару приехала к нам, а сама давала деньги на АТО. Вот это вот, да, там, ругань какие-то, обсуждения, а все остальное никто ничего не видит. То есть я так понимаю, что некоторая часть ваших творцов, она либо не афишируя продолжает работать, потому что интернет, что, файлы качай туда-обратно, не смертельно, ну, либо уехали к нам работать, потому что, ну, никак не сказалось. Ничего хорошего в этом я не вижу, ни для нас, ни для вас. Зачем это? Тот же самый Ступка лично для меня. Отличный советский актер. Точно так же, как и все остальные. И зачем людей разводят и сшибают лбами? Для меня загадка. Лучше-то жить не стали от этого ни вы, ни мы.
Культурная сфера – это как минимум тема, в которой возможно наложение мостов и сотрудничество. Да, вы так считаете? Та же киноиндустрия. Это может быть первое поле, где какое-то сотрудничество возобновить. А что еще? Какие еще возможны пути для конструктивного, взаимовыгодного сближения, кроме киноиндустрии?
Общение людей в первую очередь. Я вот пару лет поехал к родственникам в Ташкент и жил там. Я не знаю, как это правильно назвать. Частные пансионаты там под Ташкентом, там в горах. Хорошо. Там не так жарко, как внизу, а растет все то же самое. Красный климат. И все. Ну и я целыми днями у бассейна лежу, читаю книжки. А там играет музыка. Вот. Музыка русскоязычная, попса. Ну она вся. Понимаете, она вся украинская. Я не молодой и такую музыку не слушаю. Но она вся украинская. То есть это все модные там какие-то эти мелодии, напевы. И украинские. У вас теплее. Жизнь радостнее, и радостные песни, по всей видимости, бодрее складываются, ну, если под них пляшут совершенно спокойно и радуются им, наверное, это хорошо.
Ну, в кафешках Львова полно русского шансона, и людей это тоже не смущает, я думаю, что кино теперь там музыка, второе дело. Ну, даст Бог, еще будет возможность спокойно и с интересом прокатиться по большому простору, да? Скажите, я хочу вот в такую тему не повести. Когда-то у вас в передаче разбирали деятельность Кургиняна на Донбассе, в ДНР. А против него там противостоял больше всего Стрелков. Я имею в виду идеологически, да, против Кургиняна. Что-то вроде красного и белого идеологического идейного противостояния. Вы как сейчас относитесь к личности белогвардейца Игоря Стрелкова и его деятельности на Донбассе?
Невозможно же понять ничего. Угу. Я не знаю, я с ним лично знаком, с ним тоже ролики записывали, что у него там происходило, как, почему. Ну, как командир войсковой, ну, наверное, в своем деле понимает. Как он там оказался, почему, для меня неведомо. То есть это личные инициативы, не совсем личные. Что говорил про это гражданин Кургинян, заявляя по телевизору, что там какие-то 12 тысяч автоматов. Откуда мне номера назвать.
Например, да?
Мне интересно, кто Кургиняну докладывает о том, что туда поставлены 12 тысяч автоматов и перечисляют Кургиняну номера. То есть я правильно понимаю, что это он обвиняет руководство Российской Федерации в том, что она в мятежные районы Украины поставляет вооружение. Это звучит как-то, мягко говоря, странно. Тяжелые вооружения. Там, понимаете, американцы ничего найти не могут.
Провокативно.
Да, а Кургинян, оказывается, какие-то странные.
А как вам такая байка, что Стрелков агент, значит, британской разведки закинут туда для того, чтобы зачать эту провокацию, и он громче всех кричал среди восстающих: «Путин, веди войска, Путин, веди войска». И якобы для того, чтобы спровоцировать открытую, прямую военное сопротивление России и Украины. И тогда уже, мол, международное сообщество может, конечно, включиться и бомбежками-то забросать Россию. Но не получилось. То есть ничего официально и открыто никто не ввел. Никаких войск, и Стрелков как бы понял, что дела не будет, свалил оттуда.
Я агентурной работой занимался в других подразделениях, но заподозрить в том, что он британский шпион и заслан туда с целью устроить столкновение России с Западом, ну, для меня как-то, мягко говоря, странно.
Но гибли люди.
Я повторюсь, естественно, да.
Да, это ж не просто такой там...
То, что это спровоцировано Западом, ну, безусловно, да. Вкладываются огромные деньги, присылаются инструктора. Обратите внимание, что с точки зрения этих, кто на Украине поддерживает войну изо всех сил. Может, помните, когда еще в Крыму события были, когда там пришли какие-то граждане из авиационного полка под руководством некоего Мамчура с советским красным флагом, с криками «С нами Америка!». Вот «С нами Америка» – это хорошо, это правильно. Потому что Америка должна быть с ними. А вот с нами Россия, это неправильно, и так быть не должно. Ну, как-то странно выглядит.
Такая большая...
Если эти граждане внутри страны считают, что с ними обходятся несправедливо, и они для того, чтобы ликвидировать эту несправедливость, берут в руки оружие, ну, это их право.
Большая
путаница. Участвует ли в этом Россия? Я такого не вижу. От меня, вы знаете, там, среди моих друзей, знакомых, родственников, масса народу поехала на Донбасс сразу, начиная от военных пенсионеров и заканчивая действующими сотрудниками органов внутренних дел, где на вопрос, ты вообще в своем уме, ты куда лезешь вообще? А те хором говорят, это мои родственники, это моя страна, вот я поехал.
Ну, это признаки реальной гражданской войны.
Да, естественно, да. Я себя иллюзиями-то какими-то, мы два разных народа, там, мы народы-братья. Нет, мы один народ. Это внутри нас происходит. Границы проведены по советским принципам. А как быть, если там вся родня живет? Не будешь их поддерживать? Будешь.
Стрелкова тогда-то поддержал такое издание в Питере, есть «Спутники Погром», если не ошибаюсь, называется. Это напрочь либеральное издание. Вот. И вот эта вот такая спайка, получается, Стрелкова с либералами получилась, а на Донбассе он такой, ополчение было красным, да, и такие чужеродные тела достаточно были. А вы как считаете, Донбасс самостоятельно оформлялся как красный проект, а ему не дало это сделать российская, в первую очередь, либеральная элита? Так ли это?
Да, естественно. Да? «Спутник и погром» – это нацистское, фашистское издание. Вот. То есть это люди, животную ненависть ко всему коммунистическому, ну и при этом пропихивают какую-то националистическую фигню.
Ну вот у них прям в студии сидел Стрелков, и они там благодарили и отправляли... Очень странно, что, да, смотрите, получается, отправляли гуманитарку на Донбасс, «Спутники Погром», их здесь поддерживали украинские националисты, «Спутники Погром» в смысле, противоречия друг другу, сами себе, точнее. То есть вот такая вот, накрутили вот такую вещь. То есть тут сложно, конечно, понять расстановку реальных действующих сил. Потому что то, что мы видим наружу, это просто...
То, что движение изначально было красное, это никаких сомнений не вызывает. То есть там все... Я по телевизору смотрел, лично участия не принимал, но основная масса так называемых ополченцев, которые защищали Донбасс, это люди от 40 и старше. То есть это советские люди, которых воспитывали коммунисты и которые помнят, что это такое. Да, потом туда прибыли различные персонажи, типа нашего какого-нибудь Бородая, который там бодро заявил, там никакой национализации не будет. Мы же не коммуняки какие-нибудь. Ну, естественно, да, не коммуняки. У вас главное, кому ларьки принадлежат. ни свобода, независимость, работа, там, что-то, счастье, детей выращивать. Нет, у вас главное, кому лохи принадлежат. Ну, люди, которые считают, что все в жизни решается деньгами, неправильные люди с точки зрения, но вот такие туда в итоге пришли.
И Россия молчаливо соглашается на это?
Я повторюсь, в Кремле сижу, разведскот
ну, да. Не кладут, бежать
на улицу с криками, там, парни, Россия не делает это, Россия не делает то. Какой смысл? Я в своем углу занимаюсь тем, чем могу заниматься я.
Вы как считаете, выборы в США сейчас повлияют как-то на ситуацию в Донбассе?
Думаю, что нет. Ну, тут что имеется в виду, что прекратится война.
Либо эскалация начнется.
То есть, вне зависимости от того, кто стоит в Соединенных Штатах у руля, политика Соединенных Штатов никаких изменений не претерпит. Обратите внимание, Дональд Трамп – это, наверное, единственный президент за последнее время, который за время своего президентства не развязал ни одной войны. Ни одной.
Он Карабах – это другая производная, другая шахматная доска. Вы думаете, там Трамп не участвовал? Только Британия и Турция?
Не знаю. На мой взгляд, это турецкая. Турки, они вообще себя ведут настолько странно, что трудно заподозрить американцев в том, что это они их направляют.
Спасибо. Ну что, я еще хотел спросить про коронавирус. Как вы эту тему все проживаете? Лично я имею в виду, как относитесь? Что это такое? Это заговор тайных элит или это действительно ни к чему не подконтрольная природа? Ваше отношение к этому?
Судя по тому, что говорят врачи, это естественное явление абсолютно. Ну, понимаете, это как была какая-нибудь чума, например, от которой там треть населения Европы до половины вымерла. Никто ничего сделать не мог. Привезли из Китая, что характерно. Был какой-нибудь сифилис, который привезли из Южной Америки, от которого на стартовом этапе тоже мерли, там слезала с человека вся кожа, и потом он с неизбежностью умирал. Ну, идет время, там как-то это... Ну, в общем, если вирус убивает организм, то вирус дальше не может. Он умрет вместе с организмом. А другие организмы он не убивает и распространяется дальше. Ну, бывает ли так? Да, безусловно, бывает. Все эти птичьи гриппы, свиные гриппы, вспомните, они там на протяжении последних десятилетий постоянно выныривает какая-то болячка из Азии, где все опять ходят в масках, прячутся. Ну вот, вылезла вот такая. Мне не кажется, что это там что-то смертельное, хотя вокруг меня, я не знаю, человек 10 переболел, и в своей собственной семье уже больные лежат. Вот. Ну, я не врач, не инфекционист. И если врач говорит, что надо себя и своих родных пытаться хоть как-то обезопасить, носи маску, не ходи туда, не ходи сюда. Я ношу маску и не хожу никуда. Несмотря на то, что я могу сомневаться, достаточную ли защиту дает вот эта маска, ну хоть какую-то дает.
Спасибо. Дмитрий, под уже финал, во-первых, спасибо большое, что вы согласились на интервью. Предлагаю, можем сделать встречи с какой-то регулярностью. Вас услышал не только народ России, но и народ Украины сегодня. Скажите, вот так вот, что бы вы хотели пожелать украинцам? Знаете, и сейчас вечер, 5 фильмов от вас.
Так не могу.
5 фильмов. Пусть народ России и Украины посмотрит по вашим рекомендациям какое-то хорошее, содержательное, умное и художественно выверенное кино.
Пожелать могу только одного, того же, чего желаю всем, и русским, и украинцам. Трезвого рассудка, холодного расчета. Взрослые люди, оттриньте всякие идиотские эмоции. Думайте о главном, как будут жить ваши дети, как будут жить ваши семьи, с кем надо дружить, какую это пользу несет в конечном итоге. Один мы народ, не один. нам надо дружно жить или друг друга резать яростно, я боюсь, что от резни никакого толку не будет. Абсолютно никакого. Вы сами видите, вон уже, сколько там, 6 лет прошло. Стало жить лучше? Нет. Это я твердо вам могу сказать, что лучше жить не стало. У нас не стало хуже, наверное, по массе показателей. А хотелось бы, чтобы становилось лучше и у вас, и у нас.
Спасибо вам большое.
Вам спасибо.
До новых встреч. Жму вам руку. Спасибо.